Мы с вами говорили о том, какая величайшая возможность предоставлена была семье Якова действительно вобрать в себя всех жителей города Сихем и обратить их сердца к Богу Небесному. Но воспользовались ли они этой возможностью? Ответ вот перед вашими глазами. Мы видим, что недаром сыновья Якова, Симеон и Леви, как написано было уже постфактум Моисеем, говорили об обращении с лукавством. Вот как это лукавство вышло у них. Мало того, что они разбили жизнь своей сестры, да, то есть она могла спокойно жить с этим Сихемом, да, а сейчас она фактически осталась ни с чем и ни с кем, но они так и совершили акт геноцида, они убили всех жителей Сихема. Я хочу вам сказать, Якову это не понравилось. На своем смертном одре Яков высказал нелестные слова в адрес Левия и Симеона, сказав однозначно, что они опозорили его и его семью. Я скажу вам больше. Именно с этого страшного события начинается отсчет дней до того, как семья Якова, Израиля, окажется в египетском плену. Если бы Симеон и Леви не поступили так, как они поступили, то, может быть, и с Иосифом бы ничего не произошло. Может быть, они бы начали жить и плодиться, и размножаться, как песок морской в земле, которую Бог дал их праотцу Аврааму. Но так как они себя дискредитировали, вы понимаете, они дискредитировали себя, они дискредитировали Бога Авраама в глазах хананеев. Теперь понятно, почему все, что связано было с Богом Авраама, оно вызвало отвращение, отторжение среди жителей хананеев, и они начали набираться всяких дьявольских культов плодородия. Вопрос возникает, почему? Ответ вот он. Посмотрите первый текст. Сказано: Дина, дочь Лии. А кто Леви и Симеон? Леви и Симеон – это второй и третий сыновья той же Лии, которую Яков никогда не любил, потому что любил Рахиль. Вы понимаете, куда уходят корни проблемы? Все начинается с семьи. И поэтому Симеон и Леви, они Якову говорят: а что это наша сестра? То есть там отношения с отцом напряженные с самого начала. Отношения тяжелые, потому что это их отец, это законный муж их матери, но он, понимаете, все равно, да, понятно, было дело, нетрезв был, получилось, оказалось рядом с ним на постели Лия. Как бы он копал похожим образом яму своему брату Исаву, а попал в похожую яму. Вот, нелюбимая его Рахиль, ну так осознай проблему и признай Лию своей женой. Нет, он берет сестру ее Рахиль. А Бог явно показывает, кто его жена. Лия рождает ему сына за сыном, сына за сыном, в надежде, что он прилепится к ней. Понимаете? Непростая ситуация. И вот он оказывается, где сидит-то корень проблемы. И он начинает постепенно взрастать, разрастаться. И вот вам уже результат. Вопрос, конечно, очень серьезный. Можно ли было избежать войны в Ханаане? Знаете, перед вами я показываю фотографии незаконченной работы еще. Всего 2 месяца назад мы со съемочной группой «Голоса надежды» побывали на уникальном месте. Это Ерихонский курган. Да, здесь раскопки старого древнего города Ерихона с завоевания которого начались завоевательные войны в Ханаане. Посмотрите, что в Иерихоне произошло. Вы помните, что Иисус Навин отправил разведчиков в Иерихон. И те оказались в доме у жрицы любви по имени Раав. Я специально говорю «жрица любви», потому что она была жрицей одного из храмов. Дело в том, что вот проституции в том виде, в котором сейчас она есть, да, вот типа там за деньги, там вот это сутенеры, там эти дома терпимые, это все не было. Все было законно в храме, на уровне чуть ли не поклонения там этим божествам плодородия. И вот она... Я вот сейчас как раз показываю, за нами вот тут вот находится башня. Ну, я не могу сказать, та ли башня, в которой жила эта Рав, но вот это башня, это раскопки башни за нашими спинами. Понимаете, и вот она. Скольких детей своих она отдала в жертвоприношение. Но вы знаете, что она сказала этим соглядатаям? Она взошла к ним и говорит: «Я знаю, что Господь отдал землю сию вам». И вы навели на нас ужас. Все жители земли сей пришли в робость от вас, ибо мы слышали, как Господь иссушил перед вами воду Черного моря, когда вы шли из Египта, и как поступили вы с двумя царями аморейскими, за Иорданом, Сигоном и Огом, которых вы истребили. Когда мы услышали об этом, ослабело сердце наше. Ни в ком из нас не стало духа против вас. Ибо Господь, Бог ваш, есть Бог на небе вверху и на земле внизу. Понимаете? Вот это жрица божества плодородия, которой, как говорится, за которой числится, если так вот уголовным языком уголовного кодекса говорить, да? Статья номер 7 – блуд, да и вместе со статьей номер 6 – убийство, да еще и детей. И вот она, понимаете, говорит о том, что это Бог, который на земле вверху и на небе вверху, на земле внизу. Дальше она просит спасения не только себе, но и всей ее семье. Вы понимаете, что значит в то время просить спасения всей семье? Речь не идет «мама, папа, двое детей». Речь идет о клане семейном. Понимаете, это сейчас в нашем западном обществе, а Россия в большинстве своем, это все-таки западное общество. Да, там кто-то живет в Нижнем Новгороде, а брат живет там в Нижневартовске и разбросала всю семью. Россия большая, видимся раз в 5 лет на Новый год. Так не жили. Когда речь идет о семье, я это хорошо вижу на Ближнем Востоке, приходишь к людям в дом, и вот один дом, рядом другой дом, рядом третий, вот так по кругу. Здесь он живет, здесь его брат, здесь еще его брат, а здесь его двоюродный, а здесь еще двоюродный, понимаете? И еще этажи надстраивают. То есть целый микрорайон может быть, или целая деревня может быть, и это все родственники. А то может и 500 человек быть. Вы понимаете? И сказали, ты поставь красную нитку у себя, и все, проблем не будет. Вы знаете, что произошло с стенами Иерихонскими? А написано, Раав и вся ее семья живет среди Израиля по сей день. Спаслись Хананеи, спаслась эта культовая блудница, эта жрица любви, эта убийца спаслась, да и вся ее семья спаслась, вы видите? А сколько таких Раав могло еще быть? Почему их нет? Что произошло? Я хочу, чтобы вы обратили внимание на то, что вызвало у Раав блудницы такую вот страх перед Господом. Это был факт уничтожения фараоновой армии, которая наводила страх на Ханаан в водах Красного моря. Вы думаете, Раав, блудница, тогда жила? события, описанные вот в этих главах, происходят 40 лет спустя. И это получается, что это родители Раав рассказывали. То есть это не просто она там вот, а я вас сейчас спасла, я вот тут испугалась, понимаете, я за всю семью. Это значит, что вся семья, весь этот семейный клан, он был определенным образом потрясен тем, что сделал Господь. И хотя они продолжали свой мерзкий языческий образ жизни, но семя было засеяно. И вот оно 40 лет проходит и дает определенный плод. Но почему прошло 40 лет? Это Раав, блудница, говорит: вы навели ужас на нас, и все жители земли сей пришли в робость. Когда это было? 40 лет до описанных вот здесь, в этой главе книги Иисуса Навина, событиях. Почему была упущена возможность? Можно видеть очень хорошо на этой карте. Вот таким образом выходил народ из Египта. Вот здесь они пересекли Красное море, дальше они пошли. Вот здесь они находились целый год у горы Синай. И здесь Бог им дал законы, заветы, построил святилище. И вот они направились к земле Ханаанской. И вот вдруг, как мы видим, они вот по этой карте вдруг поворотили назад. Почему это произошло? Об этом пишет нам Моисей в книге «Числа». Это произошло, потому что 40 лет назад были тоже соглядатые, которые пришли, и 10 из 12 сказали, что Бог нам сделал подлость. Он, ему делать было просто нечего, этому Богу. Понимаете, 10 казней навел на египтян, первенцев египетских, фараона сына тоже поразил, море черное раздвигал, войско фараонова там топил, манной их кормил с неба, воду со скалы им давал, законы давал, заповеди давал. И все только потому, что, только для того, чтобы они вот оказались у границ земли Ханаанской и всех там поубивали. Красивая логика. Красивая логика. И вот поэтому они говорят: давайте мы вернемся в Египет. Ага. С распростертыми объятиями там их ждут. Вот. Но у Бога есть понятие, однозначно, план. То есть у людей нет понятия. Он не хочет, чтобы их дети погибли в Египте. Поэтому Бог говорит: стоп! И вот сейчас, если вы решились не идти в землю Ханаанскую, я вас в Египет убивать ваших собственных детей не пущу. Вы вот так вот здесь будете ходить, вот так, по кругу кочевать, пока вы все естественной смертью не поумираете, и вырастет ваше второе поколение, который я и введу в землю ханаанскую. Но вы знаете, что происходит? Когда эти слова слышит народ, они вот какую реакцию проявляют. Народ сильно опечалился. И, встав поутру, пошли на вершину горы, говоря: «Вот мы пойдем на то место, о котором сказал Господь, ибо мы согрешили». Моисей сказал: «Для чего вы приступаете по велению Господне?» Вы понимаете, это как будто у двухлетнего ребенка истерика. Вот так себя народ ведет. Как будто и истеричный двухлетний ребенок. «Я хочу! Я не хочу! Я хочу!» Вы что, Бог будет этой истерике потакать? Понимаете, он им говорит, Моисей: это будет безуспешно, не ходите, ибо нет среди вас Господа, чтобы не поразили вас враги ваши, ибо амаликитяне, хананеи там перед вами, и вы падете от меча, потому что вы отступили от Господа, не будет с вами Господа. Но вот дальше происходит самое страшное. Но они дерзнули подняться на вершину горы. Ковчег же завета Господня и Моисей не оставляли стана. И сошли амаликитяне и хананеи, живущие на горе той, и разбили их, и гнали их аж до Хор. Друзья мои, вот она, точка невозврата. В результате которой другого пути 40 лет спустя просто не существовало. Вы знаете, что вот эти события для хананеев? Понимаете, каждое событие, оно имеет какую-то интерпретацию. Вот представьте себе хананеи, да? Они находятся в зависимости от египтян. Они этих египтян боятся. И вдруг они видят, выходит из Египта народ, переходит, понимаете, по суху через, по дну Красного моря, а вот эта страшная армия фараонова, в нем это море тонет. Вы понимаете, какой эффект это имеет? Народ думает: а что это может означать? Многие люди начинают задуматься: а может быть, у этого народа Бог сильный? Всемогущий, сильнее Бога фараонова. Но тут они померились силой с этим народом, одержали победу. И дальше идет интерпретация этого события. Вы понимаете, тут же ж ничего в том мире древним не решается без жрецов и священников. Потому что там у этих хананеев, у этих амореев, у них эти жрецы есть, у них эти священники есть, у них пророки есть, у них прорицатели. Понимаете? Люди, которые служат этим божествам. Соответственно, естественно, когда идет Израиль, вот эти вот слуги этих всех языческих богов, они же людей побуждают. Вот боги победят, вот боги вам помогут. О, боги помогли! Значит, этот израильский, еврейский бог Яхве, он не сильнее наших богов. Посмотрите, что обещал изначально Бог. Хотел ли Бог вообще решать проблему захвата Ханана войной? Мы видим, во-первых, что цель Бога в данной ситуации была поразить хананеев и через страх Божий побудить многих из них покаяться, а не уничтожить. Так произошло сразу в блуднице. Второе. Тех, которые упрямы, Бог не собирался на них поднимать меч, а вот написано, приведу их в смущение, видите, раз, а второе, пошлю шерстней. То есть те, кто приведены в смущение, могут покаяться, а те, кто не покаялись, тех сверхъестественными силами и прогоню. Но, к сожалению, события, произошедшие в Кадис-Варне, изменили ситуацию. Вот что вынужден был делать Иисус Навин. Например, с таким городом, как Асор. Перед вами развалины этого города, где очень четко, буквально на каждой раскопанной стене прорисован вот этот слой пепла. Археологи четко указывают, что этот город был разрушен с помощью огня, о чем нам пишет книга Иисуса Навина, 11 глава, 11 стих. Почему Иисус Навин поступил так? Предал мечом, заклятию все это. А надо посмотреть в контексте. В контексте у нас написано, что царь Ассорский, не испугавшись Израиля, собрал целую коалицию. Их было как песок морской. То есть они решили дать Иисусу Навину бой. Другого пути просто не оставалось. Время было упущено. Выбор был сделан неправильный. И когда у нас цепочка событий идет одна за другой, когда делает народ неправильный выбор, понимаете, Яков делает неправильный выбор, и вместо того, чтобы принять Лию как свою единственную жену, вводит в дом еще и Рахиль. Из-за этого семья становится дисфункциональной. Дети его уже бездуховны, совершают геноцид, теряется доверие среди хананеев, уходит в Египет семья Якова, возвращаются, на полпути боятся и желают повернуть назад. Понимаете, это цепочка событий, когда мы постоянно в нашей жизни делаем неверный выбор, то рано или поздно наступает вот такая катастрофа. Но катастрофа в нашей жизни случается не внезапно. Обычно к этому ведет. Если разобраться и посмотреть, это обычно цепочка событий, где каждое событие следующее порождает. И мы не в состоянии остановиться, постоянно делаем неверный выбор. Так и Израиль. Вот что написано нам, своему народу. Моисей говорит, «Во свидетели перед вами призываю небо и землю, жизнь и смерть предложил я тебе, благословение и проклятие. Избери самое главное здесь слово. Избери жизнь, дабы жил ты и потомство твое. Вот что нужно делать, чтобы предотвратить проблему. Эти войны по завоеванию Ханаана были следствие проблемы неверного выбора. И они являются сегодня трагическим и тяжелым уроком, который мы сегодня можем изучить для того, чтобы нам не повторить того же.